«Вы лучше скажите, граждане чекисты», — обратился к сотрудникам управления Сомик. «Чё это вы так у нас загостились?»
«Прогоняйте», — тут же откликнулся Антон.
«Да упаси бог. Интересуюсь. Надо ж кому-то и родину защищать, а вы тут прохлаждаетесь».
«Имеем право», — коротко ответил Артур Казачок. «Отпуск, потому что... Ещё вопросы есть?» «Длинный у вас отпуск получается», — добродушно усмехнулся Семёныч. «Мне б такой».
«Олег», — окликнул Тригрей Антон. Поднятая им тема всё-таки не давала ему покоя. «Ну скажи им, ты ведь снимал психоэмоциональные отпечатки с останков. Это же охотник, да?»
«Пожалуй», — ответил Тригрей. «Но, наверное, сказать нельзя. Одно, бессомненно, на останках был его отчётливый отпечаток. Как и повсюду».
«Ещё бы! Он ведь там логово себе устроил. Оттуда и совершал свои вылазки. Как там его отпечатком не быть? И если он действительно какого-нибудь бедолагу приволок, которого вместо себя положил, ну куда ж с останков отпечатки денутся?»
«Это всё равно», — мотнул головой Женя. «Давайте отталкиваться от фактов. Кто мог с двух исправиться? Уж никак не обычный человек, пусть даже прошедший какую-нибудь суперподготовку. Факт?
Факт.
После гибели двух и охотника покушения на нас прекратились?
Факт. Какой из этого следует логический вывод?»
«Что людям свойственно выдавать желаемое за действительное», — сказал Антон.
«Да ну тебя! Разве нельзя по психоотпечатку сказать?» — обратился Сомик к коллегу. «Жив его обладатель или мёртв? Между прочим, экстрасенсы из битвы это прям с налёту определяют».
«Ты б ещё на Хрюшу и Степашку сослался из спокойной ночи», — фыркнул Антон.
«Да шучу ж я, понятно. Ну, а всё-таки, Олег! Олег!»
Ирка торопливо передала стоявшему рядом Нуржану свой недопитый стакан. Покрепче прижала к себе Олега. Ей показалось, что он вздрогнул. Ирка с вопросительной тревогой заглянула ему в лицо, прошептала, стараясь, чтобы её не услышали.
«Ты чего?»
«Погоди сию минут», — сквозь зубы пробормотал Тригрей.
«Ох, опять?»
Он крепко зажмурился, потом снова открыл глаза. Мир вокруг снова был зыбким, ненастоящим, потерял свою цельность, став словно состоящим из великого множества мельтешащих точек. И снова что-то, подобно сильному порыву ветра в узкой трубе, подтолкнуло его в спину, повлекло куда-то, неясно куда, потому что никакого направления в сплошном мельтешении угадать было нельзя. И снова, где-то недалеко, будто открылось окно, и почудился оттуда щемящий сердце зов. Олег очнулся за десяток метров от памятника, у самого склона холма. Первым делом он оглянулся, кажется, никто не обратил особого внимания на его уход. Это потому, что Ирка всё ещё была рядом с ним, всё ещё держала его за руку. Ну, отошли люди, может, посекретничать им о чём-нибудь понадобилось. Супружеская всё-таки пара. Только Амфибрахий Сатаров смотрел на Тригрея с напряжённым вниманием. Впрочем, встретившись с Олегом взглядом, Фима тут же понимающе отвёл глаза.
«Всё», — сказал Олег Ирке, — «всё уже, не в этот раз».
Она до боли сжимала его руку, будто надеялась удержать.
«Не в этот раз. А в какой? Значит, уже скоро», — проговорила она.
Отрицать очевидное, успокаивая её, не имело смысла. Первый такой приступ случился с ним прошлой зимой. Олег находился тогда в кривочском офисе «Витязя». Ввиду позднего времени никого уже не было в офисе, и сам Олег уже собирался уезжать. Он поднялся из-за стола, сгреб ворох чертежей в папку, и вдруг удивительное чувство охватило его. Чувство, будто кто-то зовет его издалека. Словно открылось где-то окно и повеяло оттуда, но не зимним холодом, как можно было ожидать, а чем-то нездешним, но в то же время полузабыто родным. Как летний детский смех, как звонкий запах растертой в ладонях травы, как голос мамы. Словом, как то, чего очень хочется, но чего никак не может быть. и окружающая реальность стала распадаться на мелкие-мелкие неистово кружащиеся частицы, и сквозь эту круговерть проступала иная реальность. Дом, знакомый с самого раннего детства, очертания улиц, впитавшиеся в память давным-давно и навсегда. Олег испугался тогда, как-то инстинктивно, неразумно. Рванулся назад, но не телом рванулся, а сознанием. И наваждение отступило. Он снова ощутил себя в настоящей действительности. Ощутил себя сидящим на полу посреди кривоческого офиса компании «Витязь». Лицо его было мокрым от невольных слез. Ему незачем было задаваться вопросом, что же такое произошло. Тут уж ошибиться было нельзя. Неведомая сила, перенесшая его когда-то из мира, где он родился, в этот мир, снова нащупала его, чтобы вернуть обратно. Он вскочил. Какое-то время он метался по офису, натыкаясь на мебель, сбивая на пол вещи. Он чувствовал себя ребенком, опоздавшим на поезд, который увезет его домой, домой. Он безумно досадовал на свой первоначальный порыв, вероятно, помешавший этому. А потом пришло отрезвление. «Но я еще не закончил», — взмолился он, сам не понимая, кому. «Полестра еще не достроена. Никто ведь, кроме меня. Если я уйду сейчас, что останется со всем тем, что я уже сделал?» Он замолчал, внезапно осознав, что никто его не слышит, и никто ему ничего не ответит. Несколько минут он собирался с мыслями. Потом вернулся за стол и раскрыл только что закрытую папку с чертежами. Надо было спешить, надо было довершить начатое. И чтобы притупить острое чувство стыда перед соратниками, которых чуть было подло не оставил, поддавшись чувствам, он с головой погрузился в работу. Такие приступы повторялись еще трижды. Два раза, когда вокруг никого не оказывалось, и один раз, предпоследний, когда рядом с ним была Ирка. Олегу пришлось все ей объяснить. Она выслушала все молча, даже не заплакала, пока он говорил. И когда он замолчал, медленно и тихо проговорила:
«А я ведь ждала чего-то подобного. Уж очень ты нездешний, как яркая заплата на сером одеяле».
Сказала и ушла в ванную. И включила там воду. Но даже и сквозь водопадный шум было слышно, как она всхлипывает. Верные соратники негромко переговаривались, сгрудившись у постамента, на котором безмолвно улыбался бронзовый Двуха. А Ирка, все сжимая руку Олега, снова спросила его:
«Значит, уже скоро?»
«Вестимо», — произнес Олег. «Уже скоро».
«Ну, конечно, Полестра ведь построена, и тебя больше ничего здесь не держит».
Олег ничего не ответил.
«А ведь ты знал об этом», — произнесла еще Ирка. «Еще раньше того, как стал чувствовать, знал, догадывался. Потому и не решался мне сказать то самое слово. Это чтобы лишние обязательства на себя не брать, да? Или чтобы мне легче было тебя отпустить? Глупо».
Олег молчал.
«А ты скажи»,
— вдруг вспыхнув, вдохновенно попросила она.
«Скажи, а? Ну что, если это помешает? Что, если это, ну, как закрывающий код? Что, если это услышит тебя и поймет, что тебе лучше остаться?»
«Это?» — переспросил Тригрей.
«Это», — повторила Ирка, угасая. «Как это назвать? Сила, которая тебя тащит отсюда? Магнит иного мира?»
«Магнит иного мира», — эхом отозвался Олег. «Не иного, моего».
«Мне казалось, наш мир стал для тебя родным».
«Близким», — поправил Тригрей. «Почти своим. Настолько, что чувствуешь за него ответственность, но...» Он не договорил. Их окликнул Семёныч.
«Эй, молодые! Ну вы что там? Новый год все-таки. До курантов всего ничего осталось».
Он призывно помахал еще одной бутылкой, извлеченной из-за пазухи куртки. «А немного будет», — нахмурился, но несерьезно, впрочем, Олег, возвращаясь к своим.
Мне еще перед кривочцами выступать с поздравительной речью».
«О, высокая честь!» — хмыкнул Сомик. «Торжественное слово держать перед всем городом. Напомнить, каким трудным был минувший год и как нам всем нелегко будет дальше. Ничего, на всю нашу компанию всего по паре стаканчиков получится. Чисто символически. А тебе лично я советовал бы для вдохновения утроить дозу. Нахряпаешься, расположишь к себе аудиторию. За своего станут считать. Кривочцы они такие».
«Это, получается, ты вместо президента будешь?» — осведомился у Олега Артур.